Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Вестник пришествия» по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, создателя сети реабилитационных центров для наркоманов, автора книги «Крест и нож». Сегодня мы поговорим на тему «Кто охраняет дверь вашего дома?». Сегодняшние дети – это потерянное поколение. Никакое другое поколение в истории не было так поражено сексом, наркотиками, алкоголем, алчностью и убийством в таком юном возрасте. Мой вопрос – кого же винить и кто же виноват? Все знают, что в наших государственных школах происходит нечто ужасное. Преступность и насилие стали столь обычным явлением, что многие школьные здания оборудованы теперь металлическими детекторами. Семиклассники могут заполучить пистолет и без всякой жалости расправиться со своими одноклассниками. Сама система нашего образования стала мерзкой и извращенной. Учителя представляют учащимся атеизм, теорию эволюции, гомосексуальный образ жизни, сексуальную вседозволенность, антирелигиозный фанатизм. Учитель не может держать в своем столе Библию, но он может выставлять на показ литературу на тему от коммунизма до порнографии. С тех пор, как наша судейская система изгнала из нашей школы Бога, их взял в свой удел сатана. Однако я убежден, что не наша скверная школьная система губит наших людей. Все наше общество переживает моральный кризис. Культурные программы, экспонаты выставок, произведения искусства стали мерзкими и вульгарными, сделав богохульство заурядным явлением. Даже уважаемые лидеры в правительстве и бизнесе свободно прибегают к сквернословию. Они кощунствуют над Христом и даже не задумываются, произнося хулу на имя Бога. Переживаемый Америкой моральный упадок стал такой проблемой, что даже либералы-атеисты признают, что это угрожает самим основам нашей жизни. Но все-таки не наше растленное общество губит наших детей. Сегодня, кажется, все наши средства массовой информации находятся под демоническим контролем. MTV стала частной телесетью дьявола, где председательствует сам сатана. Музыкальные видео стали ничем иным, как бесстыдной порнографией с безнравственными, разрушающими текстами песен. Невозможно представить себе, такого рода демонически одержанные умы могли бы усиленно пичкать подобными извращениями целое молодое поколение. Торговцы этой адской грязью явно измазали свою собственную жизнь, а теперь не удовлетворятся ничем меньшим, чем разрушение следующего поколения. Однако даже безнравственная музыкальная сцена не ответственна за гибель нашей молодежи. В рекламных объявлениях секс пропагандируется повсеместно. Никакие сексуальные отношения не считаются грехом, так что буквально с каждым часом Америка все глубже погрязает в разврате. И все это при активном содействии средств массовой информации – который находится в сговоре с силами ада. Но какими бы плохими ни стали занимающиеся рекламой компании, они не повинны в гибели нашей молодежи. Можно удивляться влиянию мертвой оскверненной церкви, которая вносит в Дом Божий мирскую грязь. Многие пасторы сегодня привычно отрицают существование неба, ада и непорочное зачатие. Их церкви стали пустыми скорлупками, имеющими вид благочестия без всякой силы, а их служения стали настолько мягкими и успокаивающими, что молодежь толпами уходит с них. Молодым людям остается думать, что христианство не может иметь никакого отношения к их жизни. Многие лидеры поколения вместо гимнов исполняют рок-музыку в стиле MTV, в которой только мимоходом упоминается имя Иисуса. Вместо святого поклонения церкви теперь ставят панк-рок-концерты, где угрожающего вида татуированные участники групп дико движутся по кругу, оскверняя Дом Божий музыкой гневного бунта. Однако, какой бы сухой и мирской ни стала оскверненная церковь, и она не является главной силой, которая губит наших детей. Многие родители, включая христиан, в потере нашей молодежи, винят все эти вещи. Когда их дети отбиваются от рук, обращаясь к наркотикам или алкоголю, их родители негодуют против школы, правительства, средств массовой информации, церкви, сверстников. Некоторые заканчивают тем, что забирают своих детей из общественных школ, отдавая их в христианские школы. Но слишком часто мятеж этих детей только усугубляется. Даже необращенные родители предпринимают подобные действия в отношении своих детей. Они не хотят иметь ничего общего с религией, однако посылают своих детей в воскресные школы в надежде, что там им внушат некие положительные принципы. Они ожидают, что за какой-нибудь час в неделю учителя магическим образом превратят их юных мятежников в ангелов. Когда же это не происходит, эти родители винят церковь за то смятение, которое их ребенок продолжает вносить в их дом. Кто же виноват в потере наших детей? Все эти силы, которые я назвал, конечно же, играют свою роль в разложении нашей молодежи. Но ни школа, ни культура, ни средства массовой информации, ни безнравственная музыка, ни отступническая церковь в отдельности не являются причиной всего этого разрушения. Истина заключается в том, что ответственность за нынешнее поколение молодежи в первую очередь лежит на родителях. Семья. Вот место, где сеется больше всего семян бунтарства и порока. Я должен спросить родителей, знаете ли вы, где находятся ваши дети, пока вы ходите, ища благословения? Не теряете ли вы в процессе этого своих детей? Вы можете свидетельствовать, как Бог изменил и возродил вас, но если ваш дом в беспорядке, а ваши дети все еще бунтуют, вы упускаете главное, чем Бог благословил вас. Дало ли вам свежее Божие прикосновение обновленное бремя за ваших детей? А если нет, как вы можете сидеть в Доме Божьем, эгоистично наслаждаясь его присутствием, а потом идти домой, не озабоченными тьмой в вашем доме? Поймите меня правильно, я не унижаю значение пробудительных собраний или божественных проявлений. Я сам испытал подлинное духовное пробуждение и движение Духа Святого. Как служитель Евангелия я знаю, что Дух Святой воздействует на нашу плоть, чтобы сломить нашу гордыню, изобличить нашу духовную апатию и обновить наш дух. Также я не взваливаю вину за все это бунтарство молодежи на родителей. Существуют и другие причины их мирского состояния. Позвольте мне теперь дать вам определение истинного пробуждения. Оно происходит, когда восстанавливаются стены и ворота, охраняющие Божий дом, и это включает двери каждого христианского дома. Разрешите пояснить. Книга Неемии предлагает яркую картину того, что происходит в церкви во времена разрушения и отступничества. Когда Неемия вместе с 43 тысяч других иудейских патриотов вернулись в Иерусалим, они нашли город лежащим в страшных развалинах. Стены были разрушены, ворот не было, так что жителям не было никакой защиты от своих врагов, которые грабили город как хотели. Сыновала, тамонитяне, преступники, воры. Эти враги полностью господствовали над Израилем по причине его отступления и непослушания Божьему Слову. Неемия пишет: «За грехи наши и телами нашими, и скотом нашим они, наши враги, владеют по своему произволу, и мы в великом стеснении». Иерусалим здесь является прообразом сегодняшней Церкви Иисуса Христа. Подобно израильтянам, многие христиане находятся под полным господством греха. А беззаконие в Доме Божьем принесло страдания и ярмо, распространяясь как яд по всему телу Христа. Как же это произошло? Были разрушены стены истины. Это защитные барьеры, которые возводятся, когда верующие стоят на Слове Божьем. Вследствие нашего греха и компромиссов эти защитные ворота рушатся, оставляя массы христиан открытыми для сатанинских сил. Неемия же здесь представляет Божий план восстановления. Этот человек знал, что для того, чтобы имело место какое-нибудь истинное пробуждение, должны быть надежные защитные стены истины, ограждающие народ Божий. Ходила Неемия по городу без стен, призывая к возрождению сверхъестественных проявлений? Нет. Единственными проявлениями, которыми ознаменовались прибытие Неемии, были мужчины и женщины с кирками и лопатами в руках. Они выполняли тяжкую работу по восстановлению городских стен и ворот, а Неемия руководил всем этим. Эта работа восстановления началась в тот момент, когда Неемия принял на себя Господне бремя о разорении в его доме. Когда Неемия увидел страдания и поругания, которые переносил Божий народ, он пал на колени вопия: «Стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем». Каким было следующее действие Неемии? Он постился и молился днем и ночью, исповедуя грехи Израиля, Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней и постился и молился перед Богом Небесным. Таково начало истинного пробуждения, когда группа подобных Неемии благочестивых верующих принимает на себя Господнее бремя церкви, уловленной в грех. Эти люди постятся и молятся, умоляя Бога начать восстановление стен и ворот, которые будут защищать его народ от врагов. Когда стены Иерусалима были отстроены и ворота в них установлены, в каждом доме были назначены привратники и стражи. От стен и ворот нет никакой пользы, если нет привратников, знающих, что можно и чего нельзя впускать в них. Таким образом, Неемия говорит: «Когда стена была построена, я вставил двери, и поставлены были на служение свое привратники, певцы и левиты». Заметьте, что этими привратниками не были только одни священники. Это были рядовые верующие, музыканты, подсобные рабочие, люди всякого звания. Им были даны указания: пусть не отворяют ворот Иерусалимских, доколе не обогреет солнце, и доколе они стоят, пусть замыкают и запирают двери. Бог говорит своему народу: «Мой дом будет местом света, куда не будет доступа тьмы. Да будет всякий, кто входит, и все, что выходит сюда, открытую книгой, читаемой при свете моего слова». Я узнал недавно трагическую историю, в которой был замешан служитель одной весьма большой церкви. Этот человек широко известен в своем округе и был изобличен в совершении прелюбодеяния и злоупотреблении церковными средствами. Некоторые благочестивые пасторы той местности проявили озабоченность и пришли к старейшинам церкви этого служителя. Они предложили на 6 месяцев отстранить его от служения. Затем они предложили собраться вокруг него, чтобы поддержать и дисциплинировать его, помочь ему восстановиться. Все на основании Писания. Но старейшины отвергли это предложение. Вместо этого они решили оставить своего служителя без всякого дисциплинирования. Они сказали пасторам: «Мы не хотим лишиться проповеди нашего служителя. Он такой красноречивый проповедник. И кроме того, глубоко в сердце он действительно являлся хорошим человеком, с которым у нас в церкви подлинно дружеские отношения. Знаете, все мы имеем свои слабости». Одна женщина в церкви согласилась с этим, говоря: «Мне нет дела до того, что сделал наш пастор. Его проповеди – это единственный способ, которым я могу заставить своего неверующего мужа пойти со мной в церковь. Я проголосовала за то, чтобы он оставался». Все эти люди ясно понимали свою ответственность, возложенную на них Богом, действовать как привратники. Но они отказались закрыть свои ворота для тьмы. К сожалению, они позволили подкупить себя благодаря человеческим дружеским связям. Я говорю каждому старейшине, который слышит это слово, включая старейшин нашей церкви: никогда не позволяйте себе быть слепыми к Божьему Слову вследствие дружеских связей с кем бы то ни было из служителей. Вы поставлены Богом стражами ворот Его дома. И если кто-то приносит в вашу церковь благовестие, которое не согласуется с Писанием, ваш долг с любовью указать этому проповеднику на его неправоту. Я не сторонник того, чтобы старейшины командовали и контролировали все в церкви. Однажды я испытал ужас быть оскорбляемым такой группой во время моего самого первого пасторского служения. Старейшины этой церкви, обладая крепкими кулаками, изгоняли всех своих пасторов за предшествующие 30 лет. Мне было всего 19 лет, когда начал служение пастора в этой церкви, а все 19-летние могут ошибаться. Но однажды 4 старейшин отозвали меня в сторону и, усадив в комнате, обвинили в диктаторских замашках. Они осыпали меня обвинениями, не давая мне вставить и слова. Это было наихудшее переживание в моей молодой жизни. Когда все это было окончено, все, что я мог ответить, было: Божье слово говорит не прикасаться к помазаннику. Итак, если вы верите, что Господь помазал меня быть пастором этой церкви, тогда вы не правы, так обвиняя меня. Я оставляю все Богу. Пусть Он судит вас. К сожалению, все эти 4 впоследствии так или иначе приняли на себя Господень суд. Как привратники, мы должны стоять на страже дверей Божьего дома в смирении посредством поста, молитвы и любовной заботы, выражаемой в страхе Божьем. Неемия сказал: Поставьте стражи и жителей Иерусалима, каждого на свою стражу и каждого против дома его. Согласно приказу Неемии, стражи были поставлены не только у ворот святого города, но также к каждому дому. Главы их семей, то есть родители, были ответственны за все, что входило в их дом. Божья весть здесь кристально ясна. Отцы и матери, вам вменяется в обязанность охранять ваш дом от всякого демонического врага, пытающегося войти. Это означает, что вы ответственны за каждую книгу, видео или аудиокассету, за каждого друга, который ваш ребенок приносит или приводит с собой в дом. Вы также ответственны за всякое влияние внутри вашего дома, будь то это телевидение, видео или интернет. Я искренне убежден, что сегодня родителям нужно больше мудрости в распознавании добра и зла, чем когда-либо в истории. Сатана имеет намного больше греховных изобретений и тонких уловок, чтобы использовать их против Божьего народа. И только посредством ежедневной, прилежной молитвы и погружения в Слово Божие мы будем иметь силу против него в качестве стража своего дома. Прежде чем продолжить, я хочу ободрить одиноких родителей. Бог знает вашу борьбу за то, чтобы быть для ваших детей и отцом, и матерью. Но ваша ответственность остается той же. Вы поставлены им быть стражами в вашем доме. Вы не можете ожидать, пока появится супруг и сделает за вас всю эту работу. Господь обещает наделять вас всею благодатью и силою, если вы будете стоять за Его Слово в вашем доме. Когда я думаю о тех двух подростках в Колорадо, которые убили своих одноклассников и самих себя, я думаю, где были их родители? Это ребята изготавливали в домашнем гараже самодельные бомбы, а в комнате у них было полно информации, являвшейся разгадкой того, что они замышляли. Человеконенавистнические изречения, угрожающие надписи, черные плащи и шляпы. Неужели их отцы никогда не проверяли их, хотя бы изредка? Неужели их матери никогда не входили в их комнату для уборки и не замечали всех этих демонических атрибутов? Явно, что у их двери не было никакого стража. Сегодня, когда я вижу подростков с проколотыми языками, демоническими символами и прическами под иракезы, я рассматриваю это как явные симптомы отверженности. Такие ребята взывают: «Мама, папа, вы пренебрегаете мною, вы слишком заняты, вы даже не замечаете, что я существую». Однажды все мы предстанем перед судным престолом и ответим Господу за то, как мы воспитываем своих детей. В тот момент никто из нас не сможет представить извинения или обвинить кого-то другого, поэтому мы должны сегодня проверить себя, спрашивая, воспитывали ли мы своих детей в страхе и наставлении Господнем. Являлась ли наша жизнь для них примером любви к Богу и благословения перед Ним? Я помню, как, будучи мальчиком и играя во дворе, я слышал, как моя мать молится за меня на третьем этаже нашего дома. Ее пример ярко запечатлелся в моей памяти. Позднее, когда мы с Гвен растили уже своих детей, мы делали то же самое, молясь за своих малюток согласно притчам: «Господи, да будут наши сыновья, как дубы у живой воды, а наши дочери, как драгоценные камни в Твоем дворце. Сохрани их от коварных умыслов лукавого». Каждый родитель-христианин имеет большие надежды на свое дитя. Я вижу постоянно в нашей церкви, как родители выводят вперед своих детей, чтобы посвятить их Господу. Наши пастора молятся. Затем мы помазываем их елеем и просим, чтобы Дух Святой воздвиг вокруг них огненную стену. Но случается, мне приходит в голову мысль о том, сколько из этих драгоценных деток закончат свою жизнь в дьявольских когтях, наркотиках, уголовных преступлениях, только потому, что их папа или мама не заботились достаточно о духовной атмосфере в их доме. Неужели они пойдут в погибель, понимая, что их родители были поглощены своими личными проблемами, никогда не уделяя им внимания или подобающего дисциплинирования? Может быть, вы являетесь родителем, который страдает из-за того, что ваш взрослый сын или дочь больше не служит Господу? Или же ваше сердце разбито, потому что ваш подросток пристрастился к наркотикам или алкоголю. Вы видите, как ваше когда-то нежное дитя становится раздражительным, жестким и полностью погибшим. Это слово не имеет цели осудить вас. Никто не может возвратить прошлое. Но у меня есть к вам вопрос. Когда вы вспоминаете свои родительские годы, спросите себя, были ли вы подлинным стражем вашего дома? Молились ли вы ежедневно за своих детей? Или же вы были слишком заняты? Не получилось ли, что вы дали своим ребятишкам запугать вас? Теперь все это в прошлом. Остается, однако, нечто, что вы можете сделать. Вы все еще призваны в качестве стража примерно молиться о спасении вашего ребенка. Да, это истина. Вы можете наверстать сегодня в молитве то, что, возможно, вы упустили за прошедшие годы. Вы все еще можете искать Божье лицо, купая ваше возлюбленное дитя в молитве, призывая Святого Духа, чтобы Он обличил его и привел ко кресту. Я должен, однако, предостеречь вас. Если ваши дети отпали и не спасены, вы не должны проповедовать им. Просто молитесь о них. Вы никого не сможете своим придирчивым ворчанием загнать в Царство Небесное. Наркоманы один за другим рассказывают мне. У меня все еще звенит в ушах от крика моей матери. Я мог слышать его за квартал. В том, чтобы повысить голос, нет никакой реальной силы, потому что вся сила принадлежит Духу Святому. Поэтому укрепляйтесь, почитая Божье Слово. Когда кто-то входит в ваш дом, они должны сразу же почувствовать, что в этом доме владычествует Бог, хотя бы они не услышали ни слова. И до тех пор, пока дети не станут взрослыми, вы являетесь ответственным стражем, имеющим власть устанавливать все правила в доме. Писание ясно говорит, что если вы воспитываете своих детей на авторитете Божьего Слова, они не отойдут от этого и в последующие годы. Они могут уклониться от него на время, даже на годы, но в конечном итоге это приведет их назад к истине. Библия предлагает слово надежды всем родителям, которые скорбят об отступивших детях. Вот одно заветное обетование о детях, которое должен запомнить каждый родитель. Оно применимо как к тем детям, которых вы потеряли, так и к тем, кто находится сейчас под вашей опекой. «А ныне слушай, Иаков, раб мой и Израиль, которого я избрал. Так говорит Господь, создавший тебя и образовавший тебя, помогающий тебе от утробы матери. Не бойся, раб мой, Иаков, и ты, которого я избрал. Ибо я изолью воды на жаждущие и потоки на иссохшие, изолью дух мой на племя твое и благословение мое на потомков твоих, и будут расти между травою, как ивы при потоках вод». Это слово обетования к Израилю предназначено сегодня и для нас. Слова этого утешения даны всем избранным, всем, кто во Христе. Господь начинает, говоря нам в стихах, «Я Господь, сотворивший тебя, я знаю твою боль. Теперь я собираюсь помочь тебе, тебе не нужно бояться. Ибо я изолью воду на жаждущее и потоки на иссохшее». Дает ли тебе Господь свою утоляющее жажду слова? Приходит ли Он к тебе во время твоей засухи, чтобы наполнить тебя своим духом? Пьешь ли ты чистую воду Его слова? Если да, ты можешь претендовать на другое заветное обетование. «И залью дух мой на племя твое, и благословение мое на потомков твоих, и будут расти между травою, как ивы, при потоках вод». Как, возможно, вы знаете, деревья ивы растут крепкими и высокими и широко распространяют свои ветви. Вы часто видите их растущими у ручья или водоема, и Бог говорит здесь, «Так как вы являетесь моими избранными, я изолью дух мой на ваших детей и сделаю, что они будут расти высокими и сильными в Господе». Когда мы читаем и перечитываем вновь эти стихи, я хочу, чтобы вы вставляли в них имя вашего потерянного ребенка. Претендуйте на Божье обетование к вам, молясь, «Господи, ты сказал, что будешь изливать дух твой на мое дитя. Благослови же теперь моего сына Тимофея. Излей твой дух на мою дочь Лизу. Дай, чтобы они оба жаждали твоей живой воды». Наконец Бог говорит, что ваши дети будут свидетельствовать «Я Господень». Какое невероятное обетование. Однако эти обетования не предназначены для всякого, кто просто говорит «Я Христов». Они принадлежат только алчущим, жаждущим родителям, тем, кто ежедневно пьет воду Божьего Слова, постоянно молясь и прося Дух Святой, чтобы Он излился на них в своей силе и присутствии. Если это является описанием вас, тогда просите о Божьих обетованиях. Присваивайте их и напоминайте о них Господу в своих ходатайственных молитвах. Затем купайте свою семью в молитве и смотрите, как убегает враг. Аминь.
Поднеси огонь к моим губам, разреши коснуться твоих ран. Подойди поближе, чтобы мне услышать, чтобы мне внимать твоим словам. Смотрят в небо, дети просят хлеба, ты пускаешь хлеб по воде. Разольются реки от дождей, приди скорей. Я тебя достигнуть не могу, сам себе взлететь не помогу. Я стою на крыше, прыгаю все выше. Сделай так, чтоб я услышал. Ближе. Дети смотрят в небо, дети просят хлеба, ты пускаешь хлеб по воде. Разольются реки от дождей, ты пускаешь хлеб по воде. Разольются реки от дождей, приди скорей. Скорей. Дети ходят по воде, дети светят в темноте, дети плачут, дети скачут, дети просятся к тебе. Ближе, ближе. Дети смотрят в небо, дети просят хлеба, ты пускаешь хлеб по воде. Разольются реки от дождей.
На этом передача «Вестник пришествия» подошла к концу. Текст читал Сергей Колешня. Проповеди Дэвида Вилкерсона переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу 119-019, город Москва, абонентский ящик 106, «Вестник пришествия».